Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в студии «Светлого радио» с нами и с вами Владимир Романович Легойт, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, очень хочется для разнообразия как-то иначе приступить к нашей беседе, но вот из раза в раз все сводится к тому, что скоро все наши беседы, наверное, будут начинаться, как в свое время Левитан начинал, от Советского информбюро. Так у нас вот сводки с Украинского фронта, там, потому что как-то все каждую неделю приносит нам какие-то недобрые вести, которые совершенно невозможно обойти комментарием. И, в частности, очень тревожная тема, ситуация, которая складывается вокруг Почаевской лавры, одна из крупнейших святынь не только Украины, но и всего православного мира, с очень сложной историей, потому что постоянно ее как-то пытались отобрать, закрыть, передать. И после того, как Минюст Украины принял решение, что регистрация прав пользования, переданная Министерством культуры Украины Украинской Православной Церкви, недействительна...
В 2003 году,
да,
причём.
Да. После этого как-то... Правда, были заявления братьев монастыря, что они попытаются отстоять свои права в суде, но, зная украинские реалии, как-то с трудом верится, что все это увенчается каким-то успехом. И вот пример Почаевской лавры. Хотелось бы ваше мнение узнать о том, насколько реальны перспективы печальные для монастыря, и насколько эта ситуация, пример для того, что может начать происходить по всей стране?
Ну, это, безусловно, очень очередной, очень тревожный сигнал и очень такое решение, которое лишний раз подчеркивает, что ситуация чрезвычайно напряженная, и, в общем-то, хотя это решение сделано в правовом поле, но для него очень сложно найти какие-то действительно правовые основания. Вот, то есть мы опять с вами наблюдаем ситуацию, когда политические мотивы вторгаются то в каноническое пространство, а теперь вот в правовое поле, что вот в 2003 году все сделали, а теперь оказалось спустя 15 лет, что это, видите ли, неправильно было сделано, хотя понятно, что причина только одна, она связана с текущим моментом, с общей вот этой ситуацией, связанной с попыткой... получения автокефалии. Вот, поэтому, конечно, это очень плохой знак, который показывает, что государство намерено вот на разных, так сказать, уровнях наступать на каноническую церковь и превращать ее существование вот в такую постоянную какую-то конфликт, да, с политическими силами, вот, с государством. Вот. Я все-таки думаю, я не знаю, там вы правы, здесь сложно, так сказать, оценивать как-то, но в любом случае, насколько я понимаю, все равно это не быстрая процедура, несмотря на решение, оно может быть опротестовано, и все равно какую-то финальную точку даже в правом поле, прежде чем поставить, должны какие-то еще состояться другие судебные решения. Вот, но, конечно, это очень, очень плохой сигнал, который кто-то вот уже говорил, что это можно рассматривать как, такой, скажите, виток гонений такой очередной на церковь.
Я хотела бы напомнить нашим слушателям, что в истории Почаевской лавры вот последних десятилетий это далеко не первый такой трагический эпизод, и если она... против всего советского государства умудрилась выстоять в конце 50-х, в начале 60-х годов, когда там было все. У нее повысили в разы налог, поотбирали все имущество, какое только можно поотобрать, запретили паломникам ночевать в стенах лавры. запретили молодым монахам жить в Лавре. Все, что можно было запретить, все запретили. В течение нескольких лет там сократилось число монахов от полутора, что ли, сотен до там нескольких десятков. Но Лавру не дали закрыть даже тогда.
Даже тогда, да. Но вы знаете, вот мы так в этом и, если бы это не было так драматично, можно было бы сказать ирония судьбы, но это же, конечно, не ирония никакая. В том-то и проблема, что даже в советское время, когда, в общем, вполне понятно было отношение власти к церкви, таких вещей, о которых сегодня говорит украинская власть или тех шагов, которые сегодня предпринимает украинская власть, даже тогда, в общем, не всегда такие похожие вещи происходили. Поэтому вот в этом и есть такая трагическая, уникальная ситуация и драматическая сегодня.
Но ведь и в новой истории, уже постсоветской, был эпизод тоже достаточно показательный, да. И тоже в Почаевской лавре, да. Когда в самый момент острый раскола, начало раскола церковного на Украине, наместник Почаевской лавры принял сторону уже отлученного и лишенного сана Харьковским собором псевдопатриарха Филарета Денисенко, да. Он начал поминать и Денисенко, и начал поминать Константинопольского патриарха. Чем это закончилось? Братья недоуменно, да, спросила его, почему, да, он это делает. Потом, осознав вообще, что происходит, они ударили в набат, и они практически поставили ему ультиматум, чтобы он ушел оттуда.
Да, ну, действительно, здесь позиция братьев и тогда, и сегодня, потому что это действительно такой духовный центр, совершенно справедливо сказали, и украинской церкви, и всего мирового православия, один из духовных центров русского православия, безусловно, и всегда по многим вопросам позиция братьев была вполне, так сказать, определенной и заявленной, что называется, они об этом говорили. Вот, ну, будем надеяться, конечно, что все-таки каких-то крайних мер не последует, хотя, повторяю, сейчас оснований для надежды немного в связи вот с тем решением, якобы правовым, с которого мы начали сегодня разговор.
Ну и в связи с тем, что вообще происходит на Украине в последнее время с введением этого непонятного военного положения.
Ну, оно как раз и непонятное, и вполне понятное. И не хотел бы сейчас входить в какую-то в политологическую плоскость, но, собственно, это один из очевидных шагов власти, которая пытается как-то спасти себя, не страну, а себя, принимать решение, которое позволит как-то там, или попытаться что-то сделать, чтобы выборы перенести, отменить и так далее.
А как вам кажется, вот это последний виток развития политической ситуации на Украине, он отразится на позиции Украинской Православной Церкви в плюс или в минус? Может быть, они так увлекутся уже другими делами, что на какое-то время хотя бы
оставят... Да там как-то все это взаимосвязано, мне кажется, все эти вещи, потому что, собственно, люди преследуют понятные политические цели, делается попытка сохранить власть любой ценой, и все остальное, мне кажется, служебную функцию здесь выполняет. Вот так как представляется, что это вот работает на сохранение власти, вот они, собственно, такие шаги и предпринимают.
Вы упомянули, что таких практик в отношении церкви не было даже в Советском Союзе. На этом фоне кто-то очень хорошо прокомментировал, что такое какое-то раздвоение сознания происходит. С одной стороны, на Украине Ленинопад прошел, и какие-то советские символы запрещены и так далее, а вот лучшие советские практики, даже больше их применяются.
Ну, тут, вы знаете, тут с оговорками, конечно, надо говорить, потому что мы понимаем, что советское... Тут надо просто уточнить, что имеется в виду, да? Всё-таки советское время мы и священников, и верующих людей арестовывали, и убивали, поэтому мы, конечно, об этом сейчас, к счастью, не говорим на Украине, но тут важно подчеркнуть, что даже вот атеистическое государство, каким был Советский Союз, не позволяло себе действительно каких-то вещей по отношению, вот, ну, в частности, вот вы вспомнили пример, да, с Почаевской лаврой, но и просто декларировать какие-то вещи. Вот ведь, собственно, с повестки дня в той же Раде не сняты же попытки вот, изменения некоторых законов, да, связанных вот с пребыванием религиозных организаций на Украине и церкви, которые могут отразиться на церкви. Так вот, вот то, что пытаются изменить, когда необходимо там согласовывать священников, епископов, да, с властью и так далее, то формально этого в Советском Союзе не было. Да, даже в Советском Союзе. Вот это, конечно, такие очень...
Но тут, если вспомнить как раз вот этот пример с гонениями во времена Советского Союза на Почаевскую лавру, там колоссальную роль сыграла зарубежная церковь. Ведь именно по поводу Почаевской лавры владыка Антоний Сурожский принес 80 писем.
Но владыка Антоний – это не зарубежная церковь.
Да, но я имею в виду вот тех священнослужителей.
Владыка Антоний всегда был в составе, да, московского патриарха.
Да. Но просто находящийся в силу своего служения,
да, за границей,
он на BBC принес 80 писем людей, связанных с так или иначе с тем, что происходило вокруг Почаевской лавры. И огромную передачу они сделали на основе этих писем. И я знаю, что владыка Василий Родзянко принимал участие. То есть сейчас Русская Православная Церковь за границей может включиться, по крайней мере, во влияние на западное общественное мнение. И для Украины ведь это достаточно важно.
Но не просто может, она и включается. Есть ведь и заявления, которые делал священноначале. Ну, сегодня мы единая церковь, но, тем не менее, было отдельное заявление вот, по этому поводу. И, конечно, попытки делаются. Но вы знаете, вот это удивительно, ведь я не первый раз об этом говорю, но почему мы не слышим вот этих громких голосов правозащитников, которые мы очень часто слышим по поводу того, что происходит там в России, например, или еще где-то, да, или там даже на Украине. Но почему мы сейчас не слышим этих голосов правозащитников, международных организаций по поводу того, что происходит очевидное ущемление прав человека на Украине? Вот в связи с этой ситуацией прав верующих, вот, верующих канонической украинской церкви. А вот как-то уж очень самоговорящее молчание такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот мы упомянули это понятие «общественное мнение». Читая новости про Почаевскую лавру, мне кажется, даже человек, далекий от каких-то политических интересов, приходит к мысли, что это абсолютно такое решение, ну, явно политическое. Но вот сейчас, вот именно сейчас вдруг решили, что, конечно, да, надо как-то Почаевскую лавру с ней разобраться, с ее статусом юридическим. А есть у вас картина или информация, как на это реагирует общественное мнение Украины? Ведь если так логику включить, то две трети населения – это прихожане, ну или так или иначе люди, ассоциирующие себя с украинской православной церковью канонической. Вы общаетесь с коллегами на Украине? Что они говорят? Как вот такое, казалось бы, уже совсем неприкрытое политическое действие воспринимается общественным мнением там?
Ну, вы знаете, вот именно по этому вопросу как-то мы предметно с коллегами не общались, хотя, безусловно, у нас есть общение и с коллегами, и с друзьями, и с друзьями-коллегами. Вот. Ну, я бы в целом сказал, что, конечно, если можно так сказать, наверное, можно в этом смысле, что, конечно, вот, люди на Украине очень устали от всей этой ситуации. Вот эти последние несколько лет, они, конечно, и морально, и нравственно, и физически людей очень сильно измотали. Вот все, что происходит, вот, и, конечно, это, мне кажется, это такое доминирующее настроение на Украине сегодня. Это какая-то огромная такая усталость от происходящих процессов политических. Вот сейчас появился этот религиозный процесс, причем все же это все эти проекты, с позволения сказать, украинской власти, они ведь подаются как вот не то, что даже свет в конце тоннеля, а это вот-вот, вот сейчас здесь все будет замечательно, здесь все замечательно, сейчас еще национальная церковь появится, да, которая уже есть на самом деле. Ну вот, вот, поэтому, конечно, кто-то, так сказать, удивляется, кто-то уже перестал удивляться. При этом, с одной стороны, с другой стороны, все-таки не нужно забывать о очень большой силе и телевидения, и других средств массовой информации, которые, ну, вполне определенным образом работают все эти годы. Это тоже дает результат. Вот на эту тему уже много высказывали специалисты, я бы не хотел сейчас, так сказать, так как-то сильно подробно говорить, но это тоже, естественно, когда с утра до вечера, как, знаете, сейчас, простите меня за стилистическое снижение, как говорят, из каждого утюга, когда говорят о стране-агрессоре, о церкви страны-агрессора, но нужно быть очень, так сказать, человеком подготовленным, чтобы это на тебя никак не влияло. Поэтому там разное есть понимание, кто-то разбирается, кто-то меньше разбирается, кто-то вообще не знает о том, что это. Вот, поэтому вот так примерно.
Вот на фоне того, что происходит у нас рядом, на Украине, очень так знаково прозвучали слова святейшего патриарха, когда он не так давно посетил Калининград. Он говорил о том, что очень много людей там, статистически там до 80% ассоциируют себя с православием, настала пора реального воцерковления. Вот, в принципе, подобные мысли высказываются не первый раз.
Не первый раз.
Но на фоне всего происходящего вокруг наших границ как-то особо, ну, каким-то таким акцентом прозвучало. Это только такое эмоциональное впечатление или есть ощущение, что это будет такая целенаправленная работа церковная на ближайшие годы?
Да, мне как-то хочется надеяться, что она все-таки, может быть, это даже, я надеюсь, как-то и заметно, она, собственно, и ведется, потому что это действительно, вы совершенно правы, не первый раз патриархам эта мысль высказывается, и не только патриархам. И совершенно понятно и очевидно, что, знаете, по-другому быть не могло. У нас иногда, я имею в виду, и не, вот это вот, ну, если переходить на такой язык экспертно-академический, православие как культурная идентичность, да, превалирует над православием как, собственно, религиозная идентичность. Но это, естественно, на выходе из вот атеистического прошлого люди открывали для себя мир веры, и многие это делали вот именно в плане такой общекультурной идентичности. Наши предки были, вот теперь можно, теперь как-то это переосмысляется. Но даже если это было такое искреннее религиозное устремление, собственно, не так просто, ну, как христианинам быть тяжело, да, это многого человека требует, это очень серьезное изменение. И потом тут еще ведь, давайте не будем забывать о времени, а современность, она характеризуется такой, ну, фрагментарностью разных сфер жизни, так сказать, если можно так выразиться. То есть мы живем, или у нас в разных уголках живут разные, так сказать, разные, или мы живем разными жизнями, да, там, да, в разные дни. Но в пределе, условно говоря, в свое время Петр Ильич Сорокин замечательно сказал, правда, про пуритан, но это вообще для современного человека свойственно, мне кажется, что по воскресеньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни фондовую биржу. И вот, кстати, отец Серафим Роуз, которого вот мы не так давно вспоминали на форуме активных мирян «Фавор», вот ведь отец Серафим говорил, что вот современный человек, у него в одном уголке живет религиозное чувство, в другом уголке там его профессиональное, и все это как-то мало с собой соединяется. Вот Святейший говорил именно об этом. То есть не просто ты в воскресенье в храм, в понедельник на работу, там во вторник в баню, или когда там в баню ходят в четверг-пятницу, да, а в том смысле, что религиозное чувство, как то, что называют главной там человеческой идентичностью, предельной идентичностью, оно, собственно, не может не определять всю твою жизнь, вот, да, потому что не то, какова твоя профессия, не это определяет твое отношение к жизни и смерти, и к добру и злу, а то, как ты отвечаешь на вопрос о жизни и смерти, как ты, что для тебя добро, что для тебя зло, как это связано с категориями абсолюта, это определяет и твое поведение, или должно определять в случае того самого целомудрия, которое у нас иногда очень узко понимается, как нечто, имеющее отношение только к полу. Да? Целомудрие, о котором говорили святые отцы, это некая целостность человеческая. И вот это то, к чему призван христианин, да, к целомудрию, то есть вот к такому, как раз-таки, который исключает эту самую фрагментарность и расчлененность, да, когда мы в непересекающихся мирах существуем.
Ну, смотрите, у нас есть две такие яркие показательные эмблемы. Есть американский президент, который клянется на Библии, и априори до сих пор все-таки, насколько он там верующий глубоко или не глубоко, никто и не мерил, но, в принципе, он не может демонстративно декларировать свой атеизм, предположим. И у нас есть президент Российской Федерации, который, очевидно, верующий и церковный человек. Они принимают решения, которые на глазах у всех, которые сразу абсолютно становятся очевидными. Как, на ваш взгляд, культуролога и политолога, сказывается или не сказывается их личная вера в их решениях и поступках? Это видно или нет?
Ну, вы знаете, вообще, как бы человек себя ни вел, его личная вера, она не может не сказываться на его поступках, ну, потому что сложно очень от этого отказаться, хотя, конечно, иногда человек сознательно какие-то вещи разделяет. Ну, сейчас, наверное, уместно вспомнить знаменитый эпизод, когда террорист Колокозов, да, по-моему, была фамилия, которая после неудачного покушения на Александра II обратился к нему как христианину с просьбой о помиловании. На что Александр II ответил: как христианин я вас прощаю, а как государь простить не могу. И это тоже такая непростая тема. Я сейчас не к тому, что это вот правильный ответ, да, я к тому, что вот человек может эти вещи где-то и сознательно разделять. Хотя это, наверное, в чем-то противоречит той целостности, о которой я говорил. Вот, но в любом случае требует некого размышления, потому что, вот, скажем, в американской политической культуре, о которой вы вспомнили, там как раз-таки таким, ну, почти общим местом является тезис о том, что когда вы занимаете некую должность, то вы становитесь в первую очередь американцем, а уже во вторую там играет роль ваша религиозная, ну и вообще любая другая, так сказать, идентичность. По крайней мере, эта фраза, она такая часто приводится. Хотя вот пример с Библией, он как раз-таки свидетельствует не о какой-то особой христианской составляющей, а скорее о том, что... Тут только вы меня остановите, потому что я могу долго на эту тему говорить, поскольку тема моей диссертации. Так называемая, это свидетельство так называемой гражданской религии в США, то есть о некоем обязательном религиозном минимуме, который должен присутствовать в публичном поле. При этом он, этот религиозный минимум, он, как правило, анонимен. Да, это Библия, но никто никогда не говорит особо, что это Библия. То есть это Бог, которого никогда не называют. Собственно, автор теории гражданской религии, американский социолог, религиовед Роберт Белла, он свою статью в 1967 году написал прошлого века «Гражданская религия в США», и он ее начинает с того, что он анализирует инаугурационные речи американских президентов. И он говорит, что, ну, на тот момент там до Кеннеди, по-моему, и он говорит, что все они были христианами, все протестантами, кроме Кеннеди, который был католик, но никто в своих... То есть все в инаугурационных речах говорили о Боге, многократно вспоминали Бога, никто ни разу не говорил о Христе, при том, что это страна христианская, протестантская в культурном смысле, да? Но что, почему? Задается вопросом Белла, и сам же отвечает, потому что ты так можешь задеть там буддистов, евреев, иудеев, да, мусульман и так далее и тому подобное. Вот, поэтому в данном случае это скорее такой вот атрибут уже некой специфической религиозности, а не, собственно, христианской.
Почему для нас это не актуально?
А не актуально что?
Ну, вариант гражданской религии...
Ну, некоторые считают сегодня, что очень актуально. Я все чаще... попадаются мне какие-то оценки экспертов.
А мы об этом поговорим после небольшой паузы. Сейчас
об этой интереснейшей теме.
Интригу. Да, я напомню, что сегодня в светлом вечере Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».